Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Радонеж», Кирилл Никифоров. Рядом со мной наш прекрасный друг, замечательный человек, товарищ по многим поездкам и их вдохновитель в некоторых поездок, протоиерей Георгий Смаркалов. Он настоятель патриаршего, Вознесенского патриаршего кафедрального войскового, всеказачьего войскового собора в городе Новочеркасске. Батюшка, здравствуйте.
Приветствую вас, Кирилл Константинович. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Рад снова оказаться здесь, в студии «Радио Радонеж». Рад снова оказаться в прямом эфире. Уже не первый раз мы с вами вот так вот общаемся. Благодарю за это приглашение и за возможность какое-то слово сказать.
Спасибо, Господи. За режиссерским пультом Евгений Боин. У телефона постоянная труженица наша, замечательная Таисия Козлова. Наш солдат, человек, на которого всегда во всем можно положиться. Вот, выполняет все задания со 100% результатом. Дорогие братья и сестры, ну, вначале, как всегда, хотелось бы сказать, что четверг – это не тот день, когда мы обычно выходим, а мы эту передачу начали в четверг, потому что батюшка приехал. Вот он сегодня приехал на рождественские чтения, вот, о которых я по-дальнейшем попрошу его рассказать. И поэтому мы вышли в эфир в четверг. И нам он был предоставлен, спасибо большое нашему руководству за это. Значит, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39, телефон прямого эфира. По нашей деятельности, дорогие братья и сестры, еще раз вам огромнейшее спасибо за те пожертвования, которые вы принесли на Донбасс. Значит, были закуплены генераторы и бензопилы. Генераторы были закуплены дизельные, так как ребята просят только дизельные, 5,5 и 6 киловатт. Значит, последнюю поездку, она была буквально неделю тому назад, я вернулся. Вот, перед крещением я вернулся, как раз вот на крещение я и приехал. Вот, ездил один без Александра Владимировича, он был занят своими делами. Приехал в Донецк на базу СОБРа к позывному «Велес». Вот сейчас я попрошу нашего режиссера поставить нашу беседу с позывным «Велес», и он вам все расскажет. Но я хотел бы предварительно сказать, что еще раз поблагодарить вас. В последние дни пришло такое количество денежных средств. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я просто-напросто поехал и специально дежурил, чтобы вот эти генераторы закупить еще. Потому что, знаете, все-таки вот, ну, почему так получилось, я не знаю. Ну, вот официальный магазин, все как положено, продавал их по очень сниженным ценам. И вместо, допустим, 5 штук, мне удалось купить 10. Можете себе представить? Ровно в половину, 50% скидка была. Это все по-честному причем. Вот такая вот удача. И у меня еще 4 штуки осталось. Еще нужно будет, вот мы с батюшкой поедем, уже договорились куда. Вот, под Херсон поедем и туда этим нашим ребятам, казакам, это все дело отвезем. Отдельное спасибо тем людям, которые пожертвовали свои генераторы. Есть такие люди, у которых были генераторы, они стояли, кому-то нужные, кому-то ненужные, БУ или не БУ, новенькие, вот, большое вам спасибо, они бензиновые, но они тоже пригодятся, спасибо вам большое за то, что вот вы, дорогие друзья, делаете. А теперь вот я бы хотел мой репортаж с позывным «Велес», пожалуйста. Дорогие братья и сестры, вот мы в городе Донецке, сегодня опять повезло. Сегодня оттепель, низкая облачность, как бы стрельбы такой особой не наблюдается. Мы на базе СОБРа и общаемся с замначальника СОБРа по ТО. Позывной «Велес», вы его все знаете, прекрасный этот позывной. Но это Роман Валентинович Пикалов. Ему уже ничего не страшно. Его уже на всех сайтах «Миротворец» давным-давно прописали и приговорили. Поэтому мы с тобой относимся, Роман Валентинович, к приговоренным, понимаешь? Ну, расскажи, как сейчас обстановка здесь в Донецке, как обстоят дела. И вот многих наших радиослушателей интересуют, почему так обстрелы, какие новые средства применяют противоположная сторона против свободной России, скажем так.
Здравствуйте, братья и сестры. Ну, смотрите, обстановка в городе остается как бы напряженной. Украинская сторона сейчас перешла на откровенный террор. Ввиду новогодних праздников они произвели обстрел центра города. Прямо накрыли квадрат именно центра города. В этом году не ставилась ель. Новогодняя елка не ставилась на площади, чтобы народ не собирался, как бы. И вот в центр этой площади прилетела, ну, одна из ракет «Града». Это новогодняя ночь, и вы, наверное, кто следит за новостями, все слышали о том, что были жертвы. Основное то, что участились случаи применения БЛА со сбросом боеприпасов по гражданским. Значит, на прифронтовых территориях, недалеко от фронтовых территорий, скажем, ну, там, в районе Трудовских, у нас вот есть районы прифронтовые, туда целенаправленно украинские террористы, используя БЛА, скидывают боеприпасы, которые взрываются, целенаправленно на гражданских, на стариков. Откровенно открыли охоту на машины скорой помощи, полиции, ремонтные бригады, и, ну, как бы, висят эти БЛА в районе магазинов, скопления людей на рынках. Вот такую используют тактику террора. Именно террора мирного населения. Никаких военных целей там, ну, нет. Ну, откуда, допустим, в гипермаркете строительном военная цель? Ну, нет ее там. Или в машине скорой помощи, которая приехала на вызов. Либо в бригаде ремонтников. В общем, вот такая ситуация. И, ну, как бы, бороться с этим очень тяжело, потому что люди... гражданские, они не до конца понимают опасность и не всегда слышат это все. Ну и опять же скрыться тяжело. Вот такой террор устраивается. Это. Обстрелы, ну, в принципе, регулярно продолжаются. И вот такие районы, как там Куйбышевский, ну, тоже прифронтовые, постоянно в них летит, постоянно погибают люди. Сильно страдает Горловка. Там тоже вот, ну, регулярно гибнут люди. В общем, ситуация такая.
Ну, еще наших слушателей, конечно, интересует такой вопрос. Когда же мы их, в конце концов, выкурим? Подскажи, пожалуйста. Вот они подъезжают на этих своих машинах, выпускают по городу и убегают. Беспилотные летающие аппараты вот у них есть. Ну, у нас тоже они есть. Ну, в чем проблема, что вот сейчас до сих пор еще обстреливаются вот эти два многострадальных города? Как Донецк, так и Горлов.
Поймите меня правильно, то, что линия обороны выстраивалась у них практически 9 лет, они заливались, да, и сейчас вот таким как бы нахрапом не взять. То есть можно взять, но ценой скольки человеческих жизней. Нельзя так делать. И вопрос времени, мы обязательно победим. Когда-то этот террор закончится. Русская армия все делает для этого. Сейчас мы видим положительную динамику. Ну, а вот такие террористические обстрелы, ну, поймите, поймать машину с полпакета «Града», это минута отстреляться, они полетели, ну, очень тяжело. И они этим пользуются, вот такая вот шакалья тактика.
То есть мы все время должны догонять их, правильно? Все время догонять, отвечать, понимаете? Не нападать, а отвечать. Ну, надеемся, что скоро будет по-другому. Скоро пойдем в наступление и вскроем их блиндажи. Вот, и посмотрим, как в этих местах они прятаются.
Нет, по позиции вероятного обстрела, откуда работают грады, постоянно вскрываются. Там, я знаю, что дежурят разведывательные БЛА, чтобы поймать. И ПВО, слава богу, работает на пределе своих возможностей, как бы, столько, сколько это возможно, но работает. Ну, все равно, да, есть случаи. Обязательно, как бы, все это закончится, пойдут ребята и вперед, и все вскроется. Пока так.
Скажи, пожалуйста, вот мы привезли, значит, генераторы, привезли сетки. Большое спасибо Конаковским сетям, этим женщинам, которые сетки эти плетут собственными руками для бойцов. Еще так заворачивают, иконочку кладут. Я, наверное, думаю, это приятно будет для тех ребят, которые будут накрывать свою технику или блиндажи этими сетями. Какая еще нужда? В чем нужда? Кроме, конечно, я имею в виду очень дорогих для нас. Мы знаем, что нужны мавики, нужны аутели даже нужны. Все это нужно, но оно жутко дорогое. Вот бензопилы, генераторы. Что еще нужно?
Хотелось бы, да, поблагодарить и Конаковские сети за оказанную нам помощь, потому что сети – это расходники, не всегда получается ее забрать с собой там с позиции. Ну и тоже они как бы терпят попадания, все это рвутся. Вот. За генераторы отдельное спасибо вам всем, потому что они очень нужны, они тоже как расходники. В чем нужда? Нужда, да, в беспилотных летательных аппаратах, это понятно, она, по-моему, нужда у всех, потому что это тоже расходники. А вот такого рода бензопилы очень бы пригодились бы нам. Ну что, генераторы, спасибо, уже как бы дали.
Если будут, еще не откажешься принять.
Да, нет, конечно. Много-то не бывает. Вот, да, понятные вещи.
Окопные свечи, о которых много говорят, они нужны?
В данный момент, я вам уже рассказывал, да, про нас, я думаю, нам сейчас пока не нужны.
В других подразделениях.
Да, в других подразделениях более нужны. Да, любой помощи мы будем рады.
Спаси Господи. Спасибо большое за ваш труд, вот, потому что СОБР есть СОБР. Одна только аббревиатура обо многом говорит. Будем ждать, мы как мирные люди будем ждать победы и всячески помогать вам на передней линии войны.
Да, победы, сами мы не победим. Победу мы делаем все вместе и благодаря вам, потому что без тыла нет ничего. Спасибо вам огромное еще раз. До свидания.
Спаси Христос, будь здоров. Вот такой вот репортаж, дорогие братья и сестры. Вот он, позывной Велес, говорил про поселок Шахты Трудовская, там, где отец Александр. И они категорически меня буквально запретили. Сказали, что не дадут сопровождения, потому что нечего мне там делать, и задача моя не под обстрел попадать героически, а довести то, что мы собрали. И буквально в такой форме. У нас звонок в студию, позывной Велес, сказал, что не стоит мне туда ехать. Мы с батюшкой переговорим по телефону и через фотографии. У нас звонок в студию. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу работу. Услышал, что вы тоже возите в Донецк для военных передач. Мы тоже возим периодически. Но у нас тут сейчас на данный момент машина, к сожалению, задерживается. У нас есть некоторый груз. Хотел спросить, можно ли воспользоваться. Если у вас в ближайшее время пойдет машина, я бы с удовольствием передал бы тоже груз для военных.
Ваше имя как?
Сергей меня зовут.
Мой телефон 8-916-148-52-81.
Вот. Простите, еще
8-916-148-52-81.
52-81. Спасибо, я перезвоню.
Сергей, тоже. Перезвоните, да. У нас машинка небольшая, у нас микроавтобус Т-6, каравелла, без сидений, естественно, и прицеп МЗСА двухосник. Сами понимаете, мы туда до полутора грузим. Такой секрет выдаю. Полторы в машину, полторы в... чуть меньшую машину получает. Но это не суть, как важно. Вот. Созвонимся, потому что мы как раз с отцом Георгием планируем поездку на февраль месяц. Поездку к нашим друзьям туда поближе, к Херсону. Там тоже стоят казачьи войска. Вот. И батюшка их окормляет, поскольку отец Георгий является старшим казачьим священником Всевеликого войска Донского. Это очень большая должность и очень большая ответственность. Его там все знают, все любят и все ждут постоянно. Но батюшка, с батюшкой мы поговорим чуть-чуть позже. Не обижайтесь, отец
Георгий. Нет, конечно, конечно.
Вызовем все-таки Горловку с отцом Николаем. Переговорим, потому что бедная Горловка, она
многострадальная
Горловка. Да. Вот сейчас я набираю батюшку нашего дорогого. Вот. Поскольку у него там действительно идут колоссальные разрушения, и вот эта вот охота за скорыми помощями, за ребятами, которые ездят, специалисты. Там даже такой случай был, что приехали специалисты налаживать электросети, там был ужасный такой у них... момент, вот что-то у нас не срастается с отцом Николаем связь, но сейчас будем ждать. Вот. И местные жители выскочили недовольные, такие говорят, что ж вы так долго не приезжали, там то-то, 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 то-то. А говорит, слушайте, мы сами из Курска, только-только мы сейчас в данный момент времени, еще даже вещи, нам еще не сказали, где мы будем ночевать, а сразу приступили к работе и сразу начали ремонтировать все, даже вещей не бросили, вот, кружку чая не заварили, вот. Сейчас вот батюшка звонит. Алло. Алло. Отец Николай, ну, мы вас приветствуем с отцом Георгием. Отец Георгий здесь сидит тоже у нас в студии.
Отец вот. Николай, приветствую вас сердечно. Очень рад слышать вас.
Приветствую. Приветствую, отец Георгий. Отдельное приветствие.
Спасибо, Господи. Ну, расскажите, пожалуйста, про ваши горловские-то события, которые были.
События у нас были... Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Всех рад слышать. Кирилл, отец Георгий. События у нас, наверное, как всегда, не очень приятные. Но недавно, неделю назад у нас произошло такое событие, от которого, конечно, весь город находился в шоке. По центру города, это улица Пушкинская, это гостиница «Родина».
Это там, где мы обычно останавливаемся, да?
Да, там, где вы обычно останавливаетесь, было выпущено несколько полных пакетов града. Они выпускались с разных точек, и хвала Богу, что это произошло вечером, это произошло поздно, где-то часов 10-11, был просто страшный грохот, причинены многим квартирам, домам причинены очень серьезные разрушения. На следующий день мы ездили по городу. Город, конечно, находился в шоке, потому что обстрелы у нас практически каждый день. Но одно дело, когда стреляют в какой-то район определенный, допустим, Зайцево, там, Никитовка, там, Комсомолец, Бессарабка. Здесь, в самый центр города, на территорию, где находятся общественные учреждения, очень много жилых домов, многоквартирных, садики, школы. Просто выпустили несколько пакетов града. Зачем было это сделано? Никаких там военных целей близко нету. Ну, конечно, город пережил очень тяжелую ночь. Сначала полетели грады. После градов начала работать ствольная артиллерия. Где-то минут, наверное, 25-30 в городе просто творился ад. Я по-другому это назвать не могу. Пробита крыша гостиницы «Родины», два этажа пробита. Потом на следующий день мы поехали в город, смотрели, конечно, много пробито крыш, много попаданий в квартиры. Единственное благо, что люди, живущие в моем городе, они наученные. Только слышат свист, сразу все с промедления уходят в помещения, такие более безопасные, там, где нет сквозных пролетов, там, где нет стекол, окон. Только благодаря этому, конечно, люди спаслись. А так, конечно, в городе просто происходил ад. И через 2-3 дня был удар по Донецку, удар по рынку текстильщики, это большой рынок. Это было среди белого дня, 28 погибших, очень много раненых, и пострадали самые незащищенные люди. То есть пострадали это бабушки, которые сидели, торговали там яблоками, там чем-то. Конечно, горе очень большое, большое горе для всех нас, потому что фактически, я скажу за Горловку, Горловка сейчас находится, ну, можно так сказать, на осадном положении, потому что только разговор об обстрелах, передвигаемся все максимально быстро, какими-то перебежками, никто не ходит прогулочным шагом, потому что обстрел может быть в любое время, в любую минуту, и обстрелы абсолютно бесчеловечные, то есть... Работает град, а град это, как его называют, дурное оружие, он работает просто по площади. То есть это не он не в цель летит, он просто накрывает какую-то площадь. А когда несколько машин и несколько пакетов, они накрывают несколько площадей одновременно, и спастись очень тяжело. И, конечно, ну, в городе, я не побоюсь этого слова, в городе реально был ад. Потому что перебили и газ, и свет, и воду, и все на свете. И крыши, и люди из квартиры пострадали очень много. Ну, вот такое вот. И вот в таком положении живем, вот так и живем. Что касается храма, у нас все как всегда, у нас особо ничего не меняет. Обстрелы, 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 обстрелы. Служим быстро, служим, стараемся службу не затягивать. Конечно, служим все, что положено служить, но при этом очень в таком, знаете, быстром темпе. Почему? Потому что те же самые пресловутые беспилотники, которые буквально тучами кружатся, они работают по скорым, по ремонтным бригадам, они работают по каким-то машинам, абсолютно гражданским машинам, и видно, что это гражданская машина. То есть сеется паника для того, чтобы не выезжали ни скорые на вызова, ни ремонтники на вызова, ни энергетики на вызова, абсолютно сеется паника. Но, знаете, такая сугубо террористический такой метод ведения войны, абсолютно террористический, направленный сугубо против мирных жителей, против абсолютно невоенных людей. Вот такая ситуация у нас.
Господи, помоги. Ну, там, я знаю, храм-то стекла как поставили? Или все-таки в пленку? И пока ставить не будете?
У нас сейчас нету стекол и нету окон в трапезной. У нас возле храма небольшой домик, трапезная, да, мы ее называем, там кушаем. Там стекол нету, там все затянуто пленкой. Почему? Потому что нет смысла сейчас никакого туда ставить стекла, потому что у нас сейчас все, буквально все превращается в расходники. То есть стекла это расходник, крыша это расходник, у нас все расходник, оно все, ты что-то делаешь, оно разрушается буквально сразу. Поэтому в храме стекла, слава богу, есть в самом храме, а в трапезной стекол у нас нет. У нас все затянуто пленкой. Опять пробила в нескольких местах опять пробитая крыша, опять ее надо латать, там или пеной задувать, или шифер ложить. Ну, проблем хватает. Не хочу жаловаться, не хочу плакаться, но проблем, конечно, хватает. И самая главная, самая основная проблема, это то, что у тебя нет возможности, допустим, даже собрать людей и все это сделать. Да, может быть, собрать людей, там, купить там те же самые стекла, там, шифер. Возможности такой нет, потому что только начинаются какие-то ремонтные работы, только беспилотник это видит, что какие-то там лестницы выносятся. Сразу начинаются прилеты, начинаются взрывы, то есть работать практически невозможно. Мы на службу собираемся с трудом, потому что все добираются, как сказать, такими окольными тропами. Бегом, бегом, перебежками, перебежками, послужили, помолились, и точно так же домой. Потому что по-другому никак.
А вот этот парень-то на автобусе, который попал тоже под обстрел, как его судьба? У вас же там был рейсовый автобус львовский. Дорогие братья и сестры, чтобы вы понимали, на Донбассе работают лазы, еще те самые лазы, 699-е. Понимаете, они стоят на маршрутах, и хлопцы настолько научились все это дело ремонтировать, что и следят за ними, что они некоторые из них как новенькие. Вот в чем дело. И на этих лазах, на газу, с этим бензиновым двигателем, они под обстрелами возят, допустим, из Горловки, вот ходит маршрут, просто проходит маршрут мимо храма, святителя Тихона, патриарха Московского, в который мы ездим. И вот в любое время он ездит, этот человек, и каждый раз проезжаешь и радуешься, смотришь на него, он проезжает, крестится мимо храма. Вот как тут этот автобус попал под обстрел, сгорел передок, я знаю, у него. Что сейчас, отче?
Автобус есть, уже другой, рейс есть. Бывает такое, что его прикрывают движение Зайцева, потому что бывают очень тяжелые обстрелы, и движение закрывают. А вообще автобус этот ездит. Мы каждое утро идем на службу, и мы встречаемся. Друг другу кивнули, он как раз Зайцева выезжает. Я еду где-то в 7.15, 7.20, а он Зайцева как раз выезжает. И до 2 часов дня рейс этот между городом и между Зайцево осуществляет свои перевозки. Понимаете, оно, ну, скажем так, умом не понять. Денег зарабатывает.
За свой счет возит.
Он их не зарабатывает там денег. То же самое, что касается ремонта автобуса. Людей он перевозит. Ну, Зайцево на сегодняшний день порядка, чтобы не ошибиться, но может быть 300-400 человек, которые постоянно живут, да? То есть, ну сколько в автобусе будет бабушек? Ну, 5, ну, 6, ну, 8. И бабушки ездят бесплатно. Понятно, все они льготницы, они все катаются бесплатно. Соответственно, денег не заработаешь, но рейс есть. Понимаете, мы всю войну старались и стараемся поддерживать весь город. Это не только наш автобус там, или я, или еще кто-то. Весь город старается поддерживать нормальный ритм жизни. Это очень тяжело, и многие это понять не могут. Мне недавно моя знакомая говорит, что отец Николай, какой смысл там служить? Ну, там прилетает, там обстрелы, там фронт. А зачем он там служить? Может, проще в городе служить, да? То есть, так это говорит Горловчанка, понимаете? Это тяжело передать. Но если мы все вот будем жить такими, как сказать, такими принципами, да? Что так, там прилетает, закрыли храм. Ага, и там прилетело, и там закрыли, и магазин закрыли, и садик, и школу закрыли, и то закрыли. Тогда надо весь город просто эвакуировать, и все. А мы 10 лет вот так вот живем. Да, да, риск. Да, вот так все непросто. Но по-другому не получается. И при этом же, вот после этого обстрела, о котором я говорил в Горловкино, я на следующий день выехал в город, прошелся по магазинам, там надо было кое-что купить. Люди, кто на работу бежит, кто медсестрой бежит, прям, ну, многие же знают, что в одном городе живем, да, все, кто на работу, кто в магазине, да, обсуждение за ночь, как вы спали, не спали, а мы в ванной сидели, а мы там в подъезде просидели. Но при этом город живой, и люди улыбаются. Знаете, а это самое главное, чтобы сохранялся у людей оптимизм, чтобы люди не впадали в отчаяние, чтобы люди не впадали в уныние, чтобы улыбались. Ну, тяжело, но вот такой крест у нас сейчас. Ну, может прилететь, и прилетает, не может, а прилетает. Но мы живем, и автобус наш ходит, и будет ходить, и колокола наши тоже звонят, и храм работает, и служба идет. Так что все, слава Богу.
Ну, я надеюсь, что... Мы, может быть, и на благовест. Ну, не будем загадывать вперед. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы к той колокольне, которую была произведена с помощью наших радиослушателей, привезена туда к вам, еще и благовестный колокол добавился. Конечно, там была бы тогда полная колокольня. Но немножко обождем. Я знаю, что сейчас был прилет, и в старый благовестный колокол опять было попадание. Опять было попадание.
Да, да, мы сделали из него памятник, потому что этот колокол жил все время, служил храму, да, служил народу Божию. Этот, он был на колокольне, когда тогда прилетело, разбилось наши колокола, его тоже разбило. Мы не захотели его ни переплавлять, ничего. Мы сделали такую арочку и подвесили его у входа в храм. То есть дань уважения, памяти этому колоколу, мы его начистили, он висит. Пробитый осколком, и вот когда опять был обстрел, и опять в него прилетело, и второй раз его пробило, а он все равно висит, и будет висеть, пока я там настоятель, пока служба идет, вот этот колокол там будет, это знаете, это, ну как, мы вещи не одухотворяем, но мне кажется, что это правильно, когда ты отдаешь уважение колоколу, сюда на Руси колокола считали живыми. Всегда Русь любила колокола, колокольный звон.
И чтобы люди помнили.
И чтобы помнили.
Я бы вот эту градину, которая торчит у вас из стены, тоже не в большом храме в Покровском, из стены бы тоже не вынимал. Она там так смотрится, как, конечно, как очень серьезное напоминание. Вот туда прилетела градина и застряла просто-напросто. Вот. И вот это такой контраст очень серьезный. Вот. Серьезно к нему нужно относиться.
Знаете, как после Великой Отечественной, да, вот танки стоят на постаменте, а ветеран приходит, смотрит и вспоминает. Uh-huh. Вот так у нас не танк, у нас колокол. Это колокол нашего храма, больной, израненный, но он живой. И мы его любим.
Я надеюсь, батюшка, что сейчас наши радиослушатели придут на православную выставку в секцию радиостанции «Радонеж» и передадут записочки вам, чтобы помолиться. И вы нас не забывайте о своих молитвах, потому что это очень-очень много для нас значит, для всего нашего братства, что там, за линией фронта, на линии фронта, вернее, нас всех, Радонежское братство и отдельных людей, которые подали туда записки, поминает священник, даже вот в таких ужасающих условиях. Вот.
Всегда поминаю, практически на каждой литургии молюсь. Я знаю, я вижу, что нас любят, нам помогают, нас не забывают. Для нас это очень важное подспорье, крайне важно. Я много раз говорил, что фактически сейчас храм в большей своей части существует именно за помощь людей, которые нам помогают. Потому что вы понимаете, что в храме все время что-то надо. То по хозяйству, то для самого храма. И я об этом и людям говорю, прихожане мои об этом прекрасно знают. Поэтому низкий поклон вам всем. А записочки всегда поминаются, всегда вычитываются. Я их читаю, и Пономари, и сын мой маленький читает, и Пономари у нас читают. Всегда поминаем тех людей, которые о нас молятся, которые передают свои записочки к нам в храм.
Отец Николай, ну, как говорится, просим молиться. Спасибо, Господи, спасибо, что вышли в эфир. Вот, потому что мы все-таки знаем, что мониторят, и где там скопление машин, и где скопление телефонов, и длинные переговоры. То есть враг не дремлет. Большое вам спасибо за вашу смелость, за вашу службу, а мы будем стараться вам помогать по силам. Ну, имеется в виду наше эфирное радиобратство. Спаси Господи, всего вам доброго. Может, отец Георгий что-то хочет сказать?
Да, отец Николай, Бог в помощь вам, пусть Господь хранит вас, прихожан ваших. Тоже скажу о том, что стараюсь, ну, мы же сравнительно недавно с Кириллом Константиновичем приезжали к вам. Обещаю, вот в следующий раз поедем, постараемся тоже к вам, вот в ближайшее время тоже постараюсь к вам заехать. И стараюсь, конечно, не просто там, записку, да, вот, прочитать какое-то имя. И вот сейчас каждый раз частичку на Проскомедии обязательно вынимаю за вас, за матушку Светлану. Вот, так что...
Спасибо, ждем, Кирилл, и вас ждем, и отца Георгия ждем с нетерпением.
Обнимаем очень, обнимаем, спаси Христос.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. Ну, вот так вот люди живут. Как-то, вот, наши друзья, наши знакомые. Вы, братья и сестры, понимаете, что ситуация аховая. Вот. Но оно прекратится там. Это как бы, понимаете, мне кажется, что это как бы вот дергание уже последнее. Там есть свои нюансы, конечно. Вот то, что они, конечно, забетонировали. Это никто не бетонировался, никто ничего не делал такого. Вот. Это сейчас привезли там эти зубья, сейчас устраивают какие-то редуты там. Вот. А они ж уже 10-й год, по сути дела, копают и копают. Еще неизвестно, что там они накопали. Слава Богу, что их смогли из Азовстали и завода Ильича в Мариуполе выкурить. Вот. Ну, это совсем другая история. А вот батюшку отца Георгия я хочу спросить. Вот сейчас идут рождественские чтения. Отче, расскажите, пожалуйста, в каких секциях вы участвуете и что на этих секциях там обсуждается?
Ну, мне, так сказать, по долгу службы моей, я для себя, на чтениях рождественских, мгновенно, человек сам выбирает то направление, где ему было бы интересно поучаствовать. Если, например, какие-то там педагоги, это будет одно сообщество, да, какие-то другое направление, другое будет сообщество. Мне, как войсковому священнику, очень важно было попасть на казачье направление и на направление военное. И сегодня даже произошло такое вот несколько уникальное событие. Благо Кирилл, председатель синодального комитета по работе с казачеством, он же возглавляет синодальный дел по работе с вооруженными силами правоохранительных органов. Он сегодня проводил совместное заседание руководителей епархиальных отделов по казачеству и руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с вооруженными силами, поскольку сейчас эта тема очень-очень перекликается и переплетается. Так что сегодня были очень яркие выступления, очень такие правильные, глубокие и серьезные слова. Так что я сегодня прямо вот сегодня активно поработали, завтра эта работа-то продолжится. Вот, так что здесь вот для меня было очень важным и интересным, и востребованным именно вот это направление.
Отец Георгий, дорогой, скажите, пожалуйста, вот многие здесь в Москве просто не знают, что казачество существует, не знают, какое оно, не знают, какие подразделения, как они делятся. Иногда видят каких-то там людей с широкими лампасами, некоторые усмехаются, некоторые с пониманием относятся к этому делу. Ну, Москва город такой, он все в себе впитывает. Вот. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие вот казачьи подразделения, какие легальные, какие нелегальные. Что вот мы знаем, что некоторые человек, вот я казак, вот кто ты, что ты, где ты живешь? Я там... Ну, казак – это человек, который живет на границе и охраняет эту границу, понимаете? Вот. А если он, ну, не знаю, ну, в Санкт-Петербурге, наверное, тоже есть казачьи войска. Ну, мне как-то немножко оно... Вот когда в Ростове-на-Дону я вижу, на Кубани я вижу, это, да, действительно, хлопцы действительно идут конкретно с автоматами. Мы их видим каждый раз. Есть специальные подразделения сейчас. Вот. Вот. А как-то, вот, на мой взгляд, ну, не знаю... Как-то мне немножко диковато смотреть на то, как вот в других в городах средней полосы люди обозначают себя казаком, и вот хоть трава не расти. Проясните вот такую ситуацию.
На самом деле дикого здесь ничего совершенно нет. Да, конечно, есть регионы традиционного проживания казаков. В свое время ведь императрица Екатерина... сказала, границы Российской империи проходят по острию казачьих сабель. И по всем, конечно, границам нашей Российской империи стояли казачьи войска. Это территория России, самое огромное государство мира. Самое большое, самое огромное, самое богатое государство мира. И она создана, история себя во многом создана казаками. Ну, шутка ли, Василий Тимофеевич Ермак, вот он, донской атаман. Да, пригласили его там Строгановы, но... отправиться вверх по Дону, вверх по Волге, вверх по Часовой, через Уральские горы, Сибирское ханство покорить и присоединить Сибирь к России, и принести вот эту Сибирь в дар московскому государю. Ну, это какую им нужно иметь пассионарность? И дальше, и так далее, и так далее. Семен Дежнев на своих кочах, открывший берег, но в пролив. Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, исследователь Камчатки, и так далее, и так далее. Многие города в той же Сибири основаны казаками. Якутск основан казаками. Тобольск и прочее, прочее.
Я работал в городе под названием Ерофей Павлович.
Вот, пожалуйста.
И станция Ксеневская есть в честь одной барышни, которая очень понравилась Ерофею Павловичу.
Вот, видите как. Не только здесь, у нас в России. То, что всем сегодня известен город как Алма-Ата, когда-то это была казачья крепость Верной, где был храм в честь веры, надежды, любови, Софии, так называются по сей день эти поселки. Это все казачьи крепости, это все казачьи земли. Вдоль по Кавказу, дальше до самого Туркестана и дальше до самого Приморья. И везде это стоят казачьи. И поэтому ничего удивительного, например, нет в том, что казаки есть в Санкт-Петербурге. Это целый отдельный округ, отдельный в Санкт-Петербурге организовывается, когда планируют даже отдельно создать. Что потомки-то казаков рассеялись по всему лицу русской земли, во-первых, да? Да, они помнят свои корни, они помнят, кто были их предки. Это генетическая память в них живет, поэтому ничего удивительного совершенно, что в каждом регионе России, в каждом регионе существуют казаки. И они не просто существуют, они организованы, между прочим, в казачье общество. Есть реестровые казачьи казачьи общества, которые взяли на себя обязательства по несению государственной службы. Есть общественные объединения казаков, но они есть, повторюсь, в каждом, представьте, в каждом регионе. И мало того, они даже собраны сейчас вот единое всероссийское казачье общество, всероссийское казачье войско, которое сегодня возглавляет казачий генерал Кузнецов, сам Стерика. И понятно, что есть традиционные регионы проживания казаков, но опять же, мы вспоминаем совсем недавно дату, скорбную, 24 января, дата печально известной директивы ЦИК во времена Свердлова. Директива о расказачивании, это не просто о расказачивании, а поголовном выступлении казаков. Казаки называют это день геноцида казачьего народа, потому что некоторые казачьи войска вообще полностью были искорены. Это совершенно жесточайший был террор. Но, тем не менее, память генетическая просыпается. А сегодня, когда идет, все называют специальная военная операция, в церкви мы говорим, что это священная военная операция. Это священная военная операция, которая должна привести все-таки к преображению России. Так вот, сегодня там в блиндажах, в окопах не делятся там на белых и красных, не делятся на общественных и реестровых. И вот это единение казачества началось, наверное, вот с этой поминальной памятной даты, которая вот совсем недавно у нас прошла, повторюсь, 24 января. Это ж не однодневный был геноцид. Вот он начался в 19-м, а дальше 20-е, 30-е годы это все это продолжалось.
В 24-м году правительство Турции, молодой советской, как говорится, республики, написало ноту, что прекратите убийство, поскольку к берегам Турции, а течение Черного моря как раз так устроено, что с Дона туда идет, значит, приносило гигантское количество трупов людей. Это факт, это вот есть документальный фильм у Мамонтова, и там он очень четко об этом говорит. Это сколько же нужно убить людей, чтобы в другой стране отреагировали, что морем приносит течением вот этих вот мертвые тела в 24-м году, извините, вот я как факт это все,
царство зверство вот это вот. Всем убиенным, безвинно убиенным в годы этих большевистских гонений, в годы этих репрессий. Это ведь не то, что тысячи, это миллионы, миллионы уничтоженных, погибших. Как писали историки, Дон обезлюдел. Многие казачьи обескровлены совершенно стали. Но вот сегодня, повторюсь, происходит некое такое возрождение, наверное, казачьего народа. И не просто какое-то возрождение, а возрождение самого самосознания и самого настоящего служения России, чем казаки отличались всегда. Я бы хотел сегодня все вместе с вами, в первую очередь, радиослушатели, призвать всех вас помолиться о наших воинах. Я, с вашего позволения, эту молитву прочитаю прямо сейчас здесь в эфире. Я стараюсь всякий раз это делать за всяким богослужением и призываю к этой молитве. Ну, в храме в основном ежедневно она читается за всяким богослужением. Бойцы, когда приедут в храм за благословением, стараемся эту молитву эту прочитать. Поэтому хотел вас призвать, давайте сейчас прочту эту молитву, помолимся вместе с нами о воинах наших. Господи Боже наш, послушай вы Моисея, простерши к тебе берутся свои и люди Израилевы, укрепивые на молитву, и Иисус, навину ополчившуюся, попустил, если солнцу стать его образ победительный. Ты ныне услыши нас, молящихся тебе, о воинах наших, и благослови, и укрепи их. Дашь им сердце мужественное на сопротивные враги. Ангела светлого пасли им, для врагов же страшно и ужасно, запинающая же и погоняющая, сердца врагов расслабляющая, и дерзновение врагов в бегство притворяющая. Отми же от воинов наших на брани ныне исходящих, и от всех нас голод и губительство. Избави нас от огня и меча, нашествия врагов и всякого восстания противного. Спутешественник воинам нашим буди, и подашь им вся, еже ко спасению прошение. Научи их и вразуми, спаси и защити, целых и невредимых сохрани, от смерти, ранения и пленения избави, очисти и радости духовные исполни, душам и телесем их заступник и защитник буди, яко благ и милосердный человеколюбец, прощение грехов, подашь им в день судный. Помилуй их и всех нас, и благослови нас во все дни жизни нашей. Якогда тебе помощь, заступление, и приемши славу и благодарение без всяких препятствий всегда да восылаем. Ты, боись, и победа, мир, крепость и утверждение людям твоим. И якогда под державою твоею всегда храними, и тебе славу восылаем с обезначальным твоим отцем, пресвятым, благим, животворящим твоим духом. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пусть Господь наших воинов, тех, кто сегодня там вот на передке, да и которые не только на передке, потому что на сегодняшний день война совсем другая. Я и участник чеченской еще кампании. И с 14 года, вы знаете, с Кириллом Константиновичем, если мы выезжаем на Донбасс, видите, у нас сейчас это совершенно другая война. И то, что раньше были какие-то представления, там, первое там, первый эшелон, второй, третий эшелон. Все запросто могут. И в третьем эшелоне могут оказаться мгновенно на первом с нынешними средствами поражения. С этими дронами, которые там летают. С этим так называемым Баба-Яга, это огромное, которое все несет. С этими средствами поражения нынешними. Поэтому, конечно, нам очень важно, чтобы у нас такой вот был, что называется, фронт не только там, но и здесь. Чтобы мы как минимум молились о наших бойцах, как минимум. Чтобы здесь поддержка такая внутренняя была, внутренняя мобилизация какая-то нашего общества. Очень важно, чтобы она все-таки произошла, чтобы она случилась. И чтобы через вот эту самую, повторюсь, священную военную операцию началось такое некое преображение нашей матушки России. Это очень и очень важно. Это просто сейчас военная операция, это просто острая фаза этой войны. Эта война шла давным-давно. И не мы ее начали. Некоторые нам хотят, конечно, чтобы была тишина, спокойствие, мир. Но когда у нас промывали мозги, когда у нас даже здесь внутри России вырастало совершенно другое поколение, потерявшее ценности, уважение к святыне, когда мы здесь сами вдруг начали, это что была не война, это была самая настоящая война на уничтожение, в том числе, русской православной церкви, что мы активно видим на Украине, прямо-то расшатывание. Война на уничтожение русского народа, мы же это видим. Война на уничтожение семьи и так далее, и так далее, и так далее. Это просто сейчас эта война приняла такую вот в какой-то острой фазе. И мы, вне всякого сомнения, должны обязательно, мы обязаны просто в ней победить. У нас нет другого выхода, у нас нет другого пути. Что касается казаков, участвующих в специальной военной операции. Да, некоторые, где они? Да, на фронте они. Представьте себе.
Причем самые лучшие представители казачества.
Казаки там оказались первые на защите Донбасса еще с 14 года. С 14 года.
Прапор, шахтер, царство небесное.
Конечно, покой Господи. Мы вместе с вами приезжали, да, наши казачьи эти подразделения. Вот. И сейчас, вот, когда началась специальная священная военная операция, казаки первые добровольцами пошли. У нас была ситуация, когда, вот, знаете, у нас добровольческое движение, так называемые отряды «Барс», боевой армейский резерв страны. Было время, когда их «Барсов» было всего лишь 26, сейчас больше, конечно же, этих отрядов. Из них 13. Ровно половина. Это были казачьи отряды. Сегодня, с учетом ротации, я назову эту цифру, думаю, что она военная тайна, наверное, не составляет, но на сегодняшний день казаков на фронтах, причем начиная от самой западной точки, это Кинбургская коса, это еще Николаевская область. Между прочим, о ней можно отдельно сказать, если время у нас в эфире хватит, о некоторой преемственности казачьей славы. Потому что там вот на этой Кинбургской косе, если кто там постарше поколение помнит эту рекламу с телевизора, звучащую звезду Александру Васильевичу, помнит там, где...
Да.
Вот звезду он получил за Кинбургскую косу в свое время, взявшую, он генералиссимума созвание получил там вот. И там вот казаки воевали, сегодня там держат. И, да, самое понятно, и Херсонская область, Запорожская область, там действует казачья диверсионно-разведывательная бригада «Днепр». Это казачья, донской казак там возглавляет. Это и Запорожская область, и Донецкая, и Луганская республики. Вот, так что казачьих отрядов немало. Я назвал цифру, не сказал, 27 тысяч сегодня. Понятно, некоторая ротация бывает. Кто-то, возможно, сейчас, кто-то на лечении, кто-то приходит. Но их на сегодняшний день будет уже вот столько. Это ведь совсем немало, согласитесь. К тому же, есть, конечно, большинство, это конечно, добровольческие какие-то соединения. Начало с отрядов, теперь дальше пошли это бригады казачьи. Теперь они соединены в единый добровольческий корпус. Общественные, вот эти добровольческие некоторые движения казачьи носили имена рек, многие из них, по которым традиционно селились казаки. Например, начался отряд, например, Дон, Кубань, Терек, Енисей. Теперь это не отряды, теперь это целые бригады. Вот бригада Днепр. И, между прочим, сейчас речь идет о восстановлении низового запорожского войска. Тоже интересная совершенно такая вот тема. Ведь в новой украинской государственности некоторые символы ее, вот гетманство какое-то, куда-то булава, они же взяты, собственно говоря, из казачьего. А тут получается вот нижнее течение Днепра. Это теперь Россия снова. И казачество и там даже возрождается. Вот представь себе, это так. Вот, так что отряды, вот название это назову некоторые. Артиллерийский отряд, например, Маныч, отряд Аксай, отряд Игорлык. Это только те, которые с Дона, например. Один из добровольческих отрядов, 18-й барс под названием Ростов, исключительный житель Ростовской области, сформирован. Есть казаки, которые в Луганской республике воевали еще с 14 года. Разные там названия были, потому что в свое время их переформировали. Разные, в свое время был это 8-й полк, теперь это 6-я гвардейская мотострелково-лисичанская казачья бригада. Это еще одна бригада. В том числе вот есть казачьи подразделения даже из мобилизованных. Ну, в частности, например, в Ростовской области был такой опыт, когда в течение нескольких лет, задолго это готовилась рота территориальной обороны. Она из казаков была сформирована. Каждый год они выезжали на учения. И вот они как бы сформировали костяк штурмового отряда. Это отряд «Шторм» — это штурмовики, которые штурмовали Мариинку, которую, слава богу, взяли. Сейчас там они в районе Бахмута штурмуют, там в Клещеевке, Спорном, которые вот штурмовики, ну, там тоже очень совершенно интересно. Это 102-й полк нашей знаменитой 150-й Берлинско-Идрийской дивизии. Вот та самая дивизия, которая, ну, в свое время, которая в свое время знамя красное над Рейхстагом возвигла. Эта же дивизия продолжает существовать. Mm-hmm. Вот в составе этой дивизии вот существует вот такой казачий штурмовой отряд. Так что они реально там воюют. И вот там, на передовой, всяких разделений уже не существует, наверное, реестр он, или общественный, или какой-то там еще. И, наверное, мерилом того, в самом деле, казак это или какой-то ряжен, наверное, это самое участие в специальной военной операции. Да, кто-то уже по возрасту не может, кто-то по здоровью, но не продолжает заниматься гуманитарной помощью. Собирают, вывозят. Некоторые из атаманов казачьих имеют по 70 туда командировок, поездок. Представьте себе, это как нужно вот так вот.
Динамика, да,
вот, серьезно. Так, вот такие вот цифры, они неоткуда с потолка взяли. И вообще, вот, да, хотел интересное, интересное слово еще всем во услышание, что называется, сказать, которые родились вот там, на передке, на войне. Этот вот слова, этот призыв, он сам по себе родился как-то снизу. Сегодня он просто вот звучит таким рефреном: «Христос с нами, победа за нами! Христос с нами, победа за нами!» И верим, конечно, что вот наша эта священная военная операция действительно к преображению России должна будет привести.
Да, спасибо, батюшка, большое. Да. Вот, дорогие братья и сестры, кто еще хочет узнать побольше, посмотрите, пожалуйста, в интернете фильм Валерия Тимощенко «Забытый полк». Этот человек снимал фильм с 2014 года. Это чистая правда. Там не скрывается ничего. Ни плохое, ни хорошее. Это не пропаганда. Валерий Тимощенко, он сам кубанский казак. Натуральный кубанский казак по рождению. И там вся его, все родственники, все, они придерживаются и воспитания, и все. А он стал таким талантливым, я бы даже сказал гениальным, одним не одним из лучших, а лучшим, наверное, в России кинодокументалистом. Также несколько фильмов его учеников замечательные, которые он снял, сняли они, ребята молодые, про Мариуполь, и сняли про безыменное, там, такой специфический фильм. Поищите, пожалуйста, Валерий Тимощенко, «Забытый полк» в интернете, дорогие братья и сестры. Это даст, конечно, очень большое, большое вам понимание о том, что происходит на самом деле и какие люди там сейчас находятся. Какие люди там сейчас находятся. У меня еще очень большая просьба, ее передал отец Александр Старостенко, протоиерей, помолиться о здравии протоиерея Геннадия Заридзе. Батюшка заболел, и вот отец Александр, будучи с ним в близком контакте, по всей видимости, отец Геннадий сам благословил его на это, на эту просьбу. Вот, просьба помолиться о здравии протоиерея Геннадия Заридзе. Дорогие братья и сестры, значит, телефон для пожертвований 8-916-148-52-81, кто желает. Так, приходите на выставку, ярмарку, подавайте записки. Также не забывайте про православную радиостанцию «Радонеж». Мы действительно зависим напрямую от ваших пожертвований. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, что мы еще можем все это дело шатко-валко оплачивать. И большое-большое всем спасибо за те пожертвования, в которые потом превращаются в бензопилы, которые превращаются в обмундирование, которые превращаются в различные приборы ночного видения и все-все-все то нужное, что реально нужно нашим ребятам и нашим священникам на передней линии. По поводу трудовских, мы с батюшкой, отец Александр боится, что сейчас туда опять будут прилеты, поэтому он очень осторожно ко всему относится, но он молится о нас. И в этом самом храме, который находится на самой передней линии, то есть туда просто идут прилеты постоянные сейчас. Опять он отремонтировал, опять там фундамент сдвинуло. Все это вот. Он все равно в этой коморочке, которая под храм организована, он молится о нас всех. Спаси Господи, всего вам доброго.
Хотел еще сказать, вот сегодня, коль скоро мы говорим на радиостанции «Радио Радонеж», сегодня мне было очень приятно на пленарном заседании вот этой военной секции услышать добрые слова в адрес вот нашей, ради, да, нашей радиостанции из уст генерала-лейтенанта Олега Юрьевича Веселкова. Это заместитель министра обороны, заместитель Шойгу. Он возглавляет отдел по работе с верующими военнослужащими. Он очень сегодня в своем выступлении, это пленарное заседание было, очень тепло и очень хорошо отзывался о радиостанции «Радио Радонеж». Так что вот, представьте себе, даже на рождественских образовательных чтениях международных вот «Радио Радонеж», вот так вот. Вот так вот прозвучало.
Вошли не только фестивалем, но еще и радиовещанием. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Спасибо, отец Георгий.
До свидания. Всем благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Божие благословение всем нам. Пусть Господь нас хранит на всех путях нашей жизни. Спасибо, Христос. Нам победы. Другого пути у нас нет.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.